микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мы придумали, как сделать так, чтобы это были совершенно огромные по масштабу митинги, которые там нельзя будет разогнать и подавить.
Сторонники Алексея Навального анонсируют новые акции в его поддержку.
Если будет продолжаться вот эта фиксация цен, сдерживание цен, ни к чему хорошему это не приведет.
Угрожает ли России дефицит продовольственных товаров?
В клубе наблюдались крупные, ничем не оправданные расходы, что заставило заняться его финансами следователь Алехандро Хиль.
Кто станет новым президентом Барселоны и за что арестовали бывшего президента клуба? Но начнем с другого. Координатор руководителей штабов Алексея Навального Леонид Волков, против которого выдвинуты обвинения в вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность, прокомментировал эти обвинения в эфире последнего выпуска YouTube-канала «Навальный Лайв». Тему участия несовершеннолетних в митингах и демонстрациях затрагивал на днях на коллегии МВД Владимир Путин. Вот что он тогда сказал в частности.
То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно. Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.
Говорил Владимир Путин, а вот что ответил Леонид Волков, который, напомню, сейчас находится в Литве. Волков объявлен в международный розыск, однако Литва отказалась его арестовать и выдать России.
Эта тема полностью придумана, наверное, той же самой Маргаритой Симоньян или кем-то еще, кто у них отвечает за пропаганду. Потому что вы все прекрасно знаете, мы знаем, что этого не было никогда. Никто никаких несовершеннолетних не агитировал за митинги. Я даже выпускал специальное видео, почему несовершеннолетним не стоит на митинги ходить, какие с этим связаны риски. Мы знаем, что «Единая Россия» все время втягивает детей в политику, наряжает их, значит, в фирменные жилетки «Единой России», целует в пупки, значит, водят маршами и вообще делает все так, чтобы там агитация политическая начиналась уже с детского садика. То есть эта тема полностью лживая. Мы знаем, что в итоге всего этого раздувания пропаганды, что якобы, значит, там оппозиция втягивает детей в политику, в незаконные митинги, вышел в итоге такой пшик, а именно уголовное дело против меня. Я, как вы помните, в розыске нахожусь по вот этой самой экзотической статье о вовлечении несовершеннолетних в политику. В каком уголовном деле мне ставится в вину единственная вещь? А именно, что в моем видео, где я анонсирую митинг 23 января или 31, я уж не помню, стоит в углу 0+, ютубовский значок, который необходим, без которого нельзя видео в рекламу запускать. Они сказали, ну вот же, это видео маркировано 0+, направлено, значит, на всю аудиторию от 0 лет. Значит, и на несовершеннолетних тоже. Значит, Волков целенаправленно вовлекает несовершеннолетних в политику. Это все, что они смогли придумать. Да? То есть, там работала следственная группа, 12, что ли, следователей. Там в течение месяца, значит, осматривали все соцсети, проводили кучу допросов, допрашивали несовершеннолетних в том числе. Все. И все, что у них есть, это, значит, вот значок 0+, в углу видеоролика. То есть, несуществующая тема, фейковая повестка.
Леонид Волков анонсировал на весну и новые крупные акции сторонников Алексея Навального. Правда, высказался он несколько загадочно. Давайте послушаем его слова и по этому поводу.
Мы готовимся, мы скоро довольно расскажем, как мы все это придумали устроить. Мы придумали очень крутую штуку, я могу только немножечко как бы вот затизерить. Мы придумали, как сделать так, чтобы это были совершенно огромные по масштабу митинги, которые там нельзя будет разогнать и подавить. Это требует от нас серьезной подготовительной работы. Это будет отдельная большая кампания, отдельная большая история. Сейчас мы ее готовим. Раньше времени рассказать подробности я не могу, но скоро вы все узнаете. Я могу сказать так, вся наша команда сейчас работает просто с горящими глазами, очень вдохновенно. Мы сами очень верим в ту идею организационную, новую абсолютно, такого никогда не делали в России, которую мы придумали. Я надеюсь, что вот этот огонь в глазах мы сможем передать и вам, и когда мы все, когда время придет, и мы все расскажем, вы тоже скажете, вау, какая крутая идея.
Говорил координатор руководителей региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков. В время свободы. В начале этой недели аналитики агентства Bloomberg включили Россию в список стран, где рост цен на продукты может вызвать недовольство населения. Всего в мире, считают аналитики, существует 5 таких горячих точек. Помимо России, это Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Исполнительный директор аналитического центра SofEcon, экономист Андрей Сизов, с которым беседовал Игорь Севрюгин, считает, что рост цен в России ощутим, но говорить об угрозе дефицита продуктов не приходится. А вот попытки государственного регулирования цен представляют собой серьезную опасность.
О каких-то там голодных бунтах говорить, по-моему, совершенно не приходится. Потребители, естественно, всегда недовольны ростом цен, и недовольны они во всем мире. Чем более бедная страна, тем больше они недовольны. По той простой причине, что, соответственно, они больше тратят денег на продовольствие от своего бюджета. Такой, наверное, примерный ориентир для сильной бедности – это когда страна в среднем домохозяйстве в стране тратит 50-60% или больше от всех расходов на продовольствие. Для сравнения, в России этот показатель примерно в 2 раза ниже.
Ну и продуктов в России хватит.
Ну, естественно, физического нехватки навряд ли такое будет, во всяком случае, в обозримом будущем. Хотя, конечно, если будет продолжаться вот эта фиксация цен, сдерживание цен, ни к чему хорошему это не приведет. Это приведет к падению производства в тех секторах, которые пытаются регулировать. И когда-то, рано или поздно, мы, да, вполне можем прийти к тому, что чего-то будет не хватать. Но пока, слава богу, до этого далеко.
А тревожная ситуация почему? Она тревожна для предпринимателей, но не для потребителей.
Ну, потребитель просто, он это, извините, не очень понимает. Он, когда идет в магазин, он не задается вопросом, какая маржа у переработчика, если он там, а из чего складывается цена. Он просто идет и покупает. Смотрит свой кошелек, который, к сожалению, больше не становится, денег там больше не становится, и покупает. А пока, конечно, каких-то там пустых полках говорить совершенно не приходится, но, еще раз повторю, при фиксации цен это, к сожалению, путь куда-то туда, в сторону Венесуэлы, где почти ничего нет. Ну, надеюсь, мы до этого в обозримом будущем не доберемся. Но для этого, чтобы мы туда не добрались, конечно, надо вот этот весь регуляторный раш остановить и позволить ценам быть там, где им и полагается быть, исходя из спроса и предложения.
А рухнувший рубль, он сильно влияет на цены на продукты?
Вы совершенно верно вспомнили о рубле. Основная причина – это, конечно же, девальвация рубля 2020 года. Все-таки входили мы в 2020 год там, 60 с небольшим. Доходил он в течение года до 80 рублей. Конец года сейчас там 74-75 рублей. И это основная причина ускорения продовольственной инфляции в России. Совершенно верно. Если мы видим некое укрепление рубля в ближайшие месяцы, то мы увидим неминуемо и замедление продовольственной инфляции. Что также можно было бы сделать для замедления продовольственной инфляции, это снизить барьеры на пути, например, импортного продовольствия, в первую очередь плодово-овощной продукции. Потому что во многом, если смотреть по отдельным секторам, составляющим корзины, плодово-овощная продукция – это та часть корзины, которая дорожает весьма существенно, это значимая часть корзины. А часть это связана с сезонными вещами, она часто в это время дорожает. С другой стороны, во многом это и рукотворный рост, связанный тем, что во втором полугодии 2020 года, например, вводились новые барьеры на пути импортных томатов.
Андрей, ну, российский рубль все-таки зависит не только от экономики, он в том числе очень остро реагирует и на геополитические какие-то заявления, изменения и так далее. Вот смотрите, а новые санкции по делу Навального, они как-то скажутся на экономике и в том числе на цены на продукты?
Вот как-то мы далеко ушли от цен на продукты, но если говорить о тех санкциях, которые были объявлены на днях, собственно, рубль отреагировал, он немного укрепился, санкции довольно эти, скажем так, беззубые и на курс рубля, большому счету, не повлияли. Другой вопрос, что это долгосрочная, вероятно, история, и впереди, возможно, более серьезные санкции, которые могут повлиять на курс рубля более существенным образом. Краткосрочно же, в течение ближайших месяцев, вероятно, все-таки, ну, если не произойдет что-то там глобального на рынках, мы скорее увидим некое укрепление рубля, а не снижение. Что, кстати, поможет продовольственной инфляции, поможет ее снижить.
Если говорить про вот этот рост цен в России, он беспрецедентный или все-таки, ну, например, после аннексии Крыма мы тоже видели такой рост и просто уже забыли об этом или нет?
Хороший вопрос. Ничего такого уж беспрецедентного не происходит. В годовом выражении продовольственная инфляция, она в районе 7%. Для сравнения, как раз конец 2014 года, начало 2015 года, она была в годовом выражении 14-15%. И даже она там, по-моему, доходила в отдельные месяцы почти под 20%. Сейчас она в 2-3 раза ниже того, что было в 2014-2015 году. Так что, да, ничего уж такого жуткого и страшного не происходит. Для наименее обеспеченных слоев населения, да, это тяжелая ситуация, поэтому именно им и стоит помочь.
Игорь Севрюгин беседовал с экономистом Андреем Сизовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Радикальный румынский режиссер Раду Жуде тоже во время пандемии снял шутку «Неудачный трах» или «Психованное порно».
Объявлен победитель Берлинского международного кинофестиваля, прошедшего в режиме онлайн. Но об этом позже. А сейчас о ситуации в футбольном клубе «Барселона», где в воскресенье состоятся выборы президента. Напомню, что «Барселона» – 26-кратный чемпион Испании, обладатель десятков европейских и мировых титулов, в том числе 5 побед в Лиге чемпионов УЕФА. Выборы проходят на фоне громкого скандала вокруг прежнего руководства во главе с Жозе Бартомео, который обвиняется в злоупотреблениях в клубе. Из-за недовольства политикой Бартомео из Барселоны собирается уйти самая яркая звезда команды Лионель Месси. Теперь с арестом Бартомео и выборами нового президента у болельщиков Барсы появилась надежда, что Месси все-таки останется, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Скандал в Барселоне или Барсе, испанцы предпочитают это более краткое название, разразился еще в апреле прошлого года. Тогда близкая к правящей в Испании социалистической рабочей партии радиостанция «Кадена Сер» опубликовала репортаж своего корреспондента Сике Родригеса о различных злоупотреблениях в клубе. Речь шла о том, что его президент Жозеп Мария Бартомео тайно подрядил за 1 000 000 евро, взятых из клубной кассы, компанию под названием «Трес Авентурес», своеобразную фабрику троллей. И эта компания начала по заданию работодателя распространять в социальных сетях интернета, в основном в Фейсбуке, клевету на всех тех, кто критиковал президента. А таковых было немало, учитывая, что правление Бартомео сопровождалось рядом неадекватных, по мнению футбольной общественности, решений. Кроме того, в клубе наблюдались крупные, ничем не оправданные расходы, что заставило заняться его финансами следователя Алехандро Хиль из 13-го судебно-следственного отдела города Барселоны. Скандал, получивший в прессе название «Барса-гейт», заставил Бартомео уйти в отставку в октябре минувшего года. С тех пор клуб оставался без президента. Ну а 1 марта Бартомео и 3 его подельника, сотрудники администрации клуба, были арестованы по ордеру следователя Хиль. Задержания сопровождались обысками как в офисе клубного стадиона «Камп Ноу», так и в домах подозреваемых. На вопросы следователя они отвечать отказались. По каким статьям Уголовного кодекса привлекаются эти лица? Рассказывает журналист Сике Родригес, автор разоблачений на радио «Кадена Сер».
Расследуются 2 предполагаемых преступления, которые отягчаются нежеланием подозреваемых сотрудничать со следствием. Речь идет, во-первых, о так называемом нелояльном администрировании, о нецелевом использовании денег Барсы. Средства шли на организацию нападок в социальных сетях на членов руководства и спортсменов клуба, находящихся в оппозиции к его бывшему президенту Бартомео. Так травле были подвергнуты Жоан Лапорта и Виктор Фонт, видные члены клуба и нынешние кандидаты в его президенты. Тренер Гвардиола, известные игроки Месси и Пике. Во-вторых, следствие рассматривает дело о коррупции. Подозреваемые заплатили в прошлом году одной аудиторской компании, разбиравшейся в финансах клуба, значительно большую сумму, чем полагается за подобную работу. Поэтому предстоит выяснить, куда или кому на самом деле пошли эти деньги. Таким образом, речь идет сразу о 2 правонарушениях, с которыми сейчас разбирается следствие.
К примеру, защитники Жерара Пике в социальных сетях распространяли небылицы и ругали за его предпринимательскую деятельность вне клуба. Он является, причем на вполне законных основаниях, владельцем инвестиционной группы «Космос Холдинг». Но особенно клеветническим нападкам подвергались, естественно, анонимно потенциальные конкуренты Бартомео, претенденты на пост руководителя клуба. Доставалось и журналистам, критиковавшим президента и его близкое окружение. Что же касается предстоящих выборов, то, по мнению журналиста Родригеса, подготовка к ним идет вполне нормально. На президентство Барсы претендуют три лица. Уже упомянутый Лапорта, который возглавлял клуб с 2003 по 2010 год, а также предприниматель Фонт и юрист Тони Фрейса. На днях они приняли участие в предвыборных дебатах, предлагали свои решения по улучшению финансов клуба, подбора игроков и тренеров. Голосование из-за эпидемии в основном проходит по почте. Сике Родригес.
Я думаю, что скандал особо не отражается на выборах. Ни Бартомеу, ни его приближенные свои кандидатуры не выдвинули. Кроме того, есть очевидный фаворит предвыборной гонки – Жоан Лапорта. Таким образом, все проходит спокойно. Ну а нам остается лишь ждать решения суда. Правосудие осуществляется медленно, так что финал этой истории ожидается не скоро. Кроме того, помимо тех, кто уже привлечен к следствию, есть и лица, выполнявшие их заказ на фейки в интернете. Поэтому не исключаются новые аресты.
Между тем, следователь Хиль после встречи с Бартомео и другими арестованными приняла решение отпустить их до судебного разбирательства на свободу под обещание не покидать Испанию, являться на допросы и заседания суда по первому требованию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
«Время свободы» – правообладательное произведение самого известного американского детского писателя доктора Сюса отказался от переиздания его книг. В последние годы в Соединенных Штатах появилось много критиков творчества доктора Сюса, обвиняющих писателя в расизме, но остались у него и активные защитники. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Начиная с 1998 года, 2 марта в Америке отмечается как Национальный день чтения. Дата выбрана не случайно. В этот день, 117 лет назад, родился детский писатель доктор Сюс, создатель «Кота в шляпе» и множество других персонажей, похождения которых американские дети знают наизусть. По его книгам они учились читать. Для Америки доктор Сюс – это Корней Чуковский, Самуил Маршак и Агния Барто вместе взятые. Но именно в этом году имя доктора Сюса исчезло из президентской прокламации, которую по традиции публикуют по этому случаю «Белый дом». Пресс-секретарь «Белого дома» Джен Псаки уклонилась от прямого ответа на вопрос о причине умолчания, но дала понять, что дело в политкорректности. Сегодня Национальный день чтения и, кроме того, день рождения доктора Сюса. Президенты Обама и Трамп оба упоминали доктора Сюса в своих прокламациях по случаю Дня чтения, а президент Байден этого не сделал. Почему? Во-первых, прокламация написана Министерством образования, и вам лучше обратиться к ним за подробностями. Национальный день чтения поощряет и празднует любовь к чтению среди самых юных читателей нашей страны. Этот день также дает возможность воздать должное писателям, чья работа и жизненный опыт отражают разнообразие нашей страны. И особенно важно, чтобы все дети могли видеть самих себя представленными и воспитанными в книгах, которые они читают. В тот же день компания «Доктор Сюс Энтерпрайсес», которой принадлежит исключительное право на издание книг доктора Сюса и связанной с ними продукции, сообщила о том, что прекращает публиковать и давать разрешение на публикацию шести его книг. Эти книги, сказано в пресс-релизе, изображают людей в оскорбительной и превратной манере. Прекращение продаж этих книг – только часть исполнения наших обязательств и нашего более обширного плана, имеющего целью сделать так, чтобы каталог «Доктор Сюс Энтерпрайсес» представлял и поддерживал все сообщества и семьи. Кампанию против доктора Сюса уже несколько лет ведет расположенная в Сан-Диего организация «Мыслящий ребенок». Ее основатели, супруги Кэти Ишицука и Рамон Стивенс, в позапрошлом году опубликовали исследование, в котором утверждают, что доктор Сюс в сущности был расистом. В его 50 книгах 2240 человеческих персонажей, из них только 45 или 2% представители небелой расы. И лица эти, как правило, изображены в стереотипно-карикатурном виде. Дело даже не столько в текстах, сколько в картинках. Доктор Сюс сам иллюстрировал свои стихи, и они по сей день издаются именно с авторскими иллюстрациями. В них Ишицука и Стивенс и усмотрели обиду. С тех пор они находят все новые подтверждения своему обвинению. Защитники доктора Сюса тоже не сидят сложа руки. Твиттер заполнен перепечатками его карикатур, доказывающих его интеллектуальную независимость и либерализм. В ответ мыслящий ребенок сообщает, что в молодости доктор Сюс участвовал в представлениях, где изображал афроамериканцев с черным гримом на лице и даже сам писал сценарии таких шоу. Что ж, из песни слова не выкинешь. И все же, как бы не выплеснуть с водой и ребенка. Книги, проповедующие добро и справедливость в занятной и ненавязчивой форме. Ведущий популярнейшего сатирического шоу на телеканале CBS Стивен Кольбер уверен, что этого не произошло и не произойдет. В своем ответе алармистам он перечисляет фантастических героев доктора Сюса.
It's a responsible move on their part.
С их стороны, это проявление ответственности. Это решение не потрясает основы. Они признают, что эти изображения могут воздействовать на читателей, особенно на детей, и стараются исправить положение. Потому что книги доктора Сюса должны доставлять радость всем людям – черным, белым, гетеросексуалам, геям, сничим со звездой на животе и без, лораксом, барбалутом, всем жителям Ктовиля и странному сердитому существу по имени Фу-Фу Сну. Однако обозреватель Fox News Такер Карлсон убежден в обратном. Когда люди, принимающие решения, запрещают доктора Сюса, они на самом деле стремятся уничтожить вполне определенный вид американской культуры середины прошлого века. Культуры, которая оценивала человека по его способностям, была безразлична к цвету его кожи и отдавала предпочтение индивидуальным достижениям, а не этнической идентичности. Когда-то все это называлось либеральными ценностями. Нынешние либералы не хотят, чтобы им напоминали о том, что раньше они во все это верили. Если вашим детям разрешено читать доктора Сюса, они поймут, что еще недавно эта страна была другой. Страной, где люди изо всех сил старались не ненавидеть друг друга. Страной, лидеры которой убеждали население отказаться от политики племенной идентичности в пользу универсальных ценностей, объединяющих нас всех. Битва за доктора Сюса, за то, во что он верил, за то, что значит быть расистом, повлечет за собой последствия на поколение вперед. Если мы проиграем эту битву, мы потеряем Америку. Всегда будь самим собой и говори то, что чувствуешь, учил доктор Сюс своих юных читателей. Те, кто осудят, не имеют значения, а те, кто имеет значение, не осудят. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Берлинский кинофестиваль прошел в режиме онлайн только для журналистов и прокатчиков, но его дирекция надеется, что в июне откроются кинотеатры, и можно будет не только показать фильмы обычным зрителям, но и наградить победителей в торжественной атмосфере. Наш корреспондент Дмитрий Волчек рассказывает о трех фильмах Берлинале, один из которых стал обладателем главного приза.
Невеселые времена порождают парадоксальным образом самую легкомысленную реакцию. Знаменитый канадский режиссер Дени Коте в фильме «Социальная гигиена» откликается на пандемию абсурдистским спектаклем. Персонажи стоят не на сцене, а на лужайках и опушках, соблюдая двухметровую дистанцию и перекрикиваются мхатовскими голосами, заглушая карканье ворон и стрекот насекомых. Воришка Антонен объясняется со своей сестрой, женой и другими героинями, в том числе корпулентным налоговым инспектором Розой, и сообщает им, что время – шелудивый пес, а кино призвано создать мост между реальным миром и идеальным. Этот фильм – маленькая шутка о крахе действительности, и 70 лет назад молодежь, восхищавшаяся первыми пьесами Ионеско, наверняка пришла бы от него в восторг. Радикальный румынский режиссер Раду Жуде тоже во время пандемии снял шутку «Неудачный трах» или «Психованное порно». Прогрессивная учительница идет в маске по Бухаресту и наблюдает сплошную деградацию. Красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, и горные заведения процветают, а промышленные предприятия заброшены. Направляется она на родительское собрание, где будут слушать ее персонально пикантное дело. Домашнее секс-видео, снятое ее мужем, попало в интернет, и школьники его увидели. обидели. Попутно выясняется, что учительница непатриотично преподавала историю, рассказывала об участии румынских войск в Холокосте. Арогантные родители клеймят бедняжку, демонстрируя антисемитизм, лицемерие и ханжество. Жуда намеревался сделать что-то радикально бурлескное. Достаточно сказать, что фильм начинается с того самого порно-видео, обличив мещанство, военщину и духовенство.
She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down.
Именно этот радикальный фильм жюри, состоящее из режиссеров, сочло лучшим в главной конкурсной программе и наградило его «Золотым медведем». В заявлении жюри отмечается, что работа Раду Жуды нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным. А канадец Дени Коте назван лучшим режиссером во второй конкурсной программе «Столкновение». Без призов осталась еще одна двухчасовая шутка, правда без коронавируса, зато с вампиризмом. Абсурдистская комедия Юлиана Радельмайера «Кровососы». Фильм с русским акцентом и даже с участием синефилов из России, полюбивших предыдущую картину немецкого режиссера «Самокритика буржуазного пса». Советского рабочего по имени Антон Иннокентьевич Петушкин приметил Сергей Эйзенштейн, дал ему роль Троцкого в фильме «Октябрь», но по велению Сталина все сцены с Троцким пришлось убрать, и Петушкин, которого теперь стали называть Левушкой в честь Троцкого, бежит в Германию, где выдает себя за барона, жертву большевизма. На пляже он встречает юную богачку, романтичную читательницу Пруста, и в то же время безжалостную вампиршу, ведь недаром Карл Маркс писал в «Капитале» о том, что капиталисты – кровососы. С заседания кружка читателей Маркса, обсуждающих, нужно ли понимать это утверждение буквально и не является ли каждый капиталист вампиром, а пролетарий его жертвой, и начинается этот фильм, состоящий исключительно из дурака валянья. 70-й Берлинский кинофестиваль в прошлом году был исключительно удачным, и многие его премьеры останутся в истории кино. 71-й, проходящий в исключительных условиях, онлайн для аккредитованной публики, запомнится своей несуразностью и обилием случайных пустяков. Дирекция надеется, что в июне его удастся провести в традиционном формате, но никакой уверенности в этом нет. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».